Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сразу же представлю сегодняшнего моего гостя, поскольку он в Москве редкий гость, два раза гость, ну что делать, да?
Хорошо, хоть не званый.
Да, нет, он вполне званый, специально пригласили. Василий Молодяков.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Доктор политических наук, историк. Историк международных отношений, да, различных проблем и аспектов международных отношений. И еще одна характеристика нашего сегодняшнего гостя – это то, что… Почему он редкий, собственно, гость в Москве? Потому что уже много лет, сколько?
15.
15 лет. Его основное место работы и жизни, соответственно, это Токио, Япония. Это я все рассказываю для того, чтобы вы, уважаемая наша аудитория, поняли, почему, собственно говоря, у нас сегодня такая тема для обсуждения. А звучит она следующим образом. Не состоявшись, или почему не состоялась ось Берлин-Москва-Токио? В подтверждение того, что Василий Молодяков, сидящий напротив меня, является, так сказать, специалистом в этой сфере, эта книжка, которую я вот показываю как нашим телезрителям, увидели, так и сейчас я ее покажу и тем, кто смотрит нашу веб-трансляцию. Это заодно для меня возможность объявить, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» веб-трансляция уже идет, и можно там видеть нашего гостя, а в скорости и саму книжку. Ну и еще плюс 7985-970-45-45. Это известный, привычный номер, по которому можете присылать ваши смски, но тем не менее тот номер, который я обязан вам напомнить. Ну вот, собственно говоря, мы представили и гостя, и тему, и причину, по которой мы эту тему сегодня затрагиваем. Нам только осталось теперь побеседовать с Василием Молодяковым. Я вот книжку, естественно, прочитать не успел, поэтому я не говорю, что она там хорошая или плохая, но я успел прочитать одну фразу там в самом начале. Это то, что книжка очень быстро написана, там за 5 месяцев. Ну, для исторического труда это действительно достаточно быстро, но обдумывалось на протяжении 10 лет. Да? Что, собственно говоря, вас заставило так долго над этой темой думать?
Ну, заставили разные обстоятельства. И, скажем так, я набирал материал. Вернее, вообще началось все с того, с осознания мной того, что ось Берлин-Москва-Токио...
Оп, это у меня книжка упала, извините.
Вообще могла состояться. Книжка вышла в 2004 году. На самом деле, конечно, больше 10 лет я над ней работал. Первая статья на эту тему моя, опубликованная за 10 лет до того, в 1994 году, называлась «Ось Берлин-Москва-Токио. Возможность невозможного». Такое вот... название сейчас я бы, конечно, ни за что бы так ни книжку, ни даже статью не назвал. Но на тот момент, вообще вот это начало 90-х, важно было осознать, что такая ось была возможна. И мне очень понравилось, как вы обозначили тему нашей передачи «Почему не состоялась ось?». Потому что в этом самом вопросе уже содержится признание возможности такого варианта развития событий.
Ну, это, в общем-то, я думаю, что никто здесь не открывает Америки. Вы считаете, что это такое, что это нечто новое в истории Второй мировой войны? Потому что об этой оси много достаточно сказано, о возможности, вернее, этой оси.
Ну, вы знаете, книга моя на эту тему – это первое монографическое исследование на каком бы то ни было языке, специально посвященное этой теме. Через 3 года... На эту тему высказался известный японский историк Мияки Масаки, ну, в какой-то степени мой учитель, работам которого я многим обязан. Но, тем не менее, вот именно не в виде фэнтези, не в виде каких-то там спекуляций, а в виде вполне академического исследования эта тема была раскрыта впервые, потому что, скажем, в 90-е годы, уже во время постсоветской, это хочу особо отметить, настойчиво подчеркивалась та мысль, что ось была невозможна. То есть главный момент – Гитлер предложил Сталину присоединиться к оси, к тройственному пакту Берлин-Рим-Токио, Сталин отказался. Таков был тезис
основной
советской историографии. Вернее, советская историография даже вообще обходила тот факт, что Гитлер предлагал. В советской историографии как-то писать о визите Молотова в Берлин в декабре, извините, в ноябре 1940 года было вообще, мягко говоря, не модно. Потом
стали об этом писать, о том, что переговоры сорвались из-за слишком высоких аппетитов советского руководства, которое захотело турецкие проливы.
Это стали писать уже потом, потому что ревнители советской историографической традиции, они прямо писали, что Сталин отказался, ссылаясь на какие-то, мягко говоря, сомнительные источники, хотя в записях переговоров, причем это тут нечастый случай, когда мы имеем полный немецкий текст и полный советский текст, причем ни тот, ни другой сомнений не вызывает.
Что? В открытом доступе?
Да, конечно. Это документы внешней политики, МИДовское издание, 23-й том в нескольких книгах, где собраны документы 1940 года. Угу. Сначала они были опубликованы в 1994 году, в том числе в военно-историческом журнале, еще в целом ряде журналов. Потом вошли вот это в официальное МИДовское издание, и их уже, как говорится, теперь топором не вырубить. Ну, а германские записи были опубликованы в документах внешней политики Германии еще в конце 40-х годов.
Понятно. Ну что, тогда вы, так сказать, рассказали в какой-то степени историю, историю проблемы. Теперь о самой проблеме. Что, ну, давайте тогда прямо и зададим вам этот вопрос, который у нас как тема обозначена. Почему эта ось не состоялась? Раз вы говорите, что она была возможна, и что совсем не потому, что Сталин отказался от этого сотрудничества.
Вот как раз незадолго до своего отъезда.
Извините, да. Играло ли роль то, что вы называете тройственным пактом, имело и другое название? Это антикоминтерновский пакт.
Нет, это два совершенно разных договора.
А, это разные договоры.
Это два совершенно разных договора. Антикоминтерновский пакт, подписанный Германией и Италией, Германией и Японией в ноябре 1936 года, к которому в ноябре 1937 года присоединилась Италия.
Да.
Потом, начиная с начала 1939 года, к нему уже там присоединились Венгрия и некоторые другие страны. Он формально оставался в силе все эти годы, в годы дружбы.
Да,
с Советским Союзом.
Да, но приглашение Сталина присоединиться, это разве не было равнозначно?
Нет, не к антикоминтерновскому пакту. Это два разных пакта. Антикоминтерновский пакт мирно существовал, потом он...
Вы имеете в виду, что это два разных как бы документа?
Это совершенно два разных документа.
Именно документа.
Да.
Хотя набор стран, в общем-то...
Нет. Антикоминтерновский пакт, к нему потом присоединились почти все европейские сателлиты Гитлера, за приметным исключением Сербии и Вишистской Франции.
Ну, да.
А тройственный пакт был заключен в сентябре 1940 года, и в нем было только три участника: Германия, Италия и Япония.
А почему, кстати, я вам потом задам.
И вопрос. Это был уже другой совершенно документ, и именно присоединиться к нему Гитлер и Риббентроп предложили Советскому Союзу.
Так вот, все-таки вопрос: а почему у вас Рим не фигурирует?
Ну, потому что, скажем так, например, в японской историографии они говорят о четырехстороннем пакте. Ну, конечно, Италия с того момента играла сугубо подчиненную роль в политике Рейха. И даже когда готовился тройственный пакт, переговоры, о котором вели германские дипломаты в Токио летом 1940 года, японский министр иностранных дел Мацуока спросил, а как Италия? На что посол Штаммер, представитель Риббентропа, сказал, ну, предоставьте Италию нам. То есть, в общем-то, вступив окончательно во Вторую мировую войну и объявив войну Англии и Франции в 1940 году, Муссолини тем самым автоматически перешел на положение младшего партнера, которому могли проявлять знаки внимания, но с которым реально не считались ни в Берлине, ни в Москве, ни в Токио. Поэтому вот я для краткости назвал свою книгу так. Хотя, например, когда я выступаю на эти темы в Японии, я вот четко говорю о тройственном пакте и, так сказать, четырехстороннем пакте, ну, потому что просто...
Да, возможности четырехстороннего
пакта. Да, что в японской историографии вот это принято, там, так сказать, Италию обязательно учитывают. Ну, учитывают скорее формально, нежели по существу.
Да хорошо. давайте тогда все-таки еще раз. Так почему не состоялся пакт, и что, собственно говоря, что не позволило Сталину поставить подпись под ним?
Как раз перед своим отъездом в Москву я выступал в Токио на международном военно-историческом форуме, посвященном этой теме, посвященном 70-летию Троицкого пакта, которое было совсем недавно, 27 сентября вот этого года. И там выступал известный немецкий историк, профессор Йост Дюльфер. И в ответ на мое выступление он стал приводить немногочисленные, так сказать, аргументы против этого пакта, что ему мешало и так далее. Сказал профессор Дюльфер, я согласен абсолютно со всеми вашими аргументами. Я хочу сказать только о том, что пакт был возможен. Что помешало? Ну, скажем так, помешали два фактора. Помешала позиция Гитлера, прежде всего. И, конечно, помешали, можно сказать, чрезмерные аппетиты Сталина, а можно сказать, не совсем верная оценка Сталиным и Молотовым позиции Гитлера. То есть, в ответ на предложение Гитлера Сталин сделал 25 ноября 1940 года свои контрпредложения, сугубо деловые, конкретные.
Это ну, знаменитая история с проливами.
Да. Ну, скажем так, несколько завышенные. То есть, Сталин собирался торговаться. Его предложение свидетельствует об абсолютно серьезной намеренности советского руководства присоединиться к этому пакту. То есть, Сталин выдвинул свои условия. Он был, я склонен думать, готов что-то из них взять назад. И, в общем-то, это видно и из тех, допустим, из тех инструкций, которые он дал Молотову перед поездкой в Берлин, из его телеграмм Молотову. А Гитлер торговаться не собирался. Вот в чем было дело.
Скажите мне, хорошо, значит, тогда здесь много сразу вопросов возникает. К тому времени уже существовал пакт Молотова-Риббентропа. Правильно?
Он же, да, был, он конечно, же был подписан. Конечно.
Что присоединение к этому пакту, что меняло во взаимоотношениях Советского Союза и Третьего Рейха, и нацистской Германии, с одной стороны, и как это вообще меняло всю ситуацию на европейском континенте хотя бы?
Это радикально меняло ситуацию на евразийском континенте.
На евразийском?
Достаточно, конечно. Достаточно посмотреть на карту, где Германия, где Япония. Понятно, что любое эффективное сотрудничество реальное между Германией и Японией возможно, скажем так, ну, минимум при благожелательном нейтралитете Советского Союза. А лучше еще при его участии.
И когда Сталин... Как посредники, так сказать, в географическом даже смысле этого
да,
слова.
Да, как раз когда Сталин отправлял Молотова в Берлин и диктовал ему инструкции к берлинской поездке, там есть такая фраза, я цитирую ее по памяти, что транзит Запад-Восток или транзит Япония-Германия – наша сильная сторона.
Угу.
То есть, собственно, одна из главных причин, почему тройственный пакт оказался неэффективным и почему он, в общем-то, практически не сыграл никакой реальной роли во Второй мировой войне.
И почему, это... собственно говоря, сотрудничество Германии и Японии, оно было скорее таким на бумаге.
Совершенно верно, об этом как раз и речь. То, что, а еще при наличии, так сказать, Советского Союза как страны, находящейся в состоянии войны с одним из участников, ну, все. О чем можно было говорить?
Еще один вопрос, который возникает в связи с этим. Если это было так выгодно, да, почему Гитлер не пошел на эту торговлю?
Ну,
на те условия, которые выдвигал Советский Союз?
Чужая душа потемки. Историкам остается только делать некоторые предположения. Вот, например, известный израильский историк Габриэль Городецкий отмечал здесь фактор румынской нефти. И вообще балканский фактор, потому что румынская нефть была для Гитлера фактически главным источником нефти, который находился под рукой. Сталин, как известно, претендовал даже не только и не столько на проливы, но и фактически на включение Болгарии, ну, на Румынию он не претендовал, надо сказать, на включение Болгарии в советскую сферу влияния. Он предлагал заключить там с Болгарией пакт, по-моему, о взаимной дружбе, предлагал гарантировать границы Болгарии.
Ну, что... Это помимо тех договоренностей, которые были в августе 1939-го.
Да, да, конечно. Это уже договоренности вот образца осени 1940 года. Ну и кроме того, тут, понимаете, можно говорить с разной степенью уверенности, но все-таки факты свидетельствуют, что Гитлер в глубине души, конечно, продолжал оставаться англофилом. То есть, Гитлер с гораздо большей охотой договорился бы с англичанами. Ну, конечно, не с Черчиллем, чем со Сталиным. То есть, понимаете, и не случайно то, что пакт называют пактом Молотова-Риббентропа, а не пакт Гитлера-Сталина, потому что пакт Гитлера-Сталина, это, кажется, называется оксюморон, это горячий снег, Гитлер и Сталин договориться не могли. Причем это странно, не могли с акцентом на Гитлере.
Вы знаете, для меня это немножко странное утверждение, потому что по многим свидетельствам они достаточно, ну, во всяком случае, до 22 июня 1941 года, да и после 22 июня 1941 года, они достаточно благосклонно и благожелательно друг о друге отзывались.
Вы знаете,
во всяком случае, Гитлер о Сталине даже и после 22 июня.
Ну, может быть, тут сыграла свою роль. Вообще, в истории советско-германских отношений этого периода личности Гитлера и Сталина сыграли очень большую роль, еще в том смысле, что они были диктаторами, с одной стороны, они могли принимать решения моментально, и им уже никто реально не перечил. С другой стороны, эти решения могли быть какими-то импульсивными, немотивированными. Все-таки это были решения одного человека. Каким бы там, ну, умными, там, проницательными, информированными они не были, все-таки это были люди, а не боги. И, скажем, Риббентроп, который пытался, ну, отвадить, не побоюсь этого слова, Гитлера от нападения на Советский Союз, если бы он принимал решение, если бы окончательное слово было за ним, я склонен думать, я предполагаю, что Третий Рейх не напал бы на Советский Союз. Ну, поскольку Риббентропу такого права, такой власти не было дано.
Я вас здесь хочу перебить и предупредить нашу аудиторию, что, поскольку я знаю, у вас еще написана еще одна книжка, это биография Риббентропа,
да,
то давайте эту фигуру оставим на отдельную программу, которую я, признаюсь, нашей аудитории, хочу тоже с Василием Молодяковым
выделим в отдельное производство.
В отдельное производство, да.
Хорошо.
Дело Риббентропа. Ладно?
Конечно.
Хорошо. Да, и, ну, продолжайте просто вашу мысль.
Вот. И, скажем так, известны также, как и многие высказывания Гитлера, что я все равно все-таки с Россией схвачусь. Мне думается, что не стоит сбрасывать со счетов некоторые особенности личности Гитлера и его отношения к славянам. Не будем сейчас там говорить про недочеков и так далее. Просто надо помнить, что Гитлер не пруссак, Гитлер австрийский немец, Гитлер это, в общем-то, фольксдойче. Человек, выросший в Вене начала 20 века, в городе, которым на протяжении, кажется, 20 лет в качестве мэра руководил главный антисемит Австро-Венгрии Карл Люгер. Это аутодидакт, не получивший никакого систематического образования. Это человек, в общем-то, вот что он в себя впитал, даже не столько на уровне информации, сколько на уровне вообще каких-то общих представлений о мире, вот что Гитлер в себя впитал в годы своей юности, то в нем и осталось.
То это, он и выдавал в качестве решения.
Да, это преклонение перед Англией, точнее, перед Британской империей, как, так сказать, хозяйкой мира. Это не любовь к славянам, вполне естественная для австрийского немца, потому что у австрийского немца было больше оснований не любить славян, чем у пруссака.
То есть вы хотите сказать, что и договоренности 1939 года, и предложения 1940 года – это такие чисто прагматические вещи?
Да. И более того, это в какой-то степени уступка достаточно сильным прорусским настроением, не просоветским, не прокоммунистическим, а именно прорусским настроением, которые существовали в части элиты Третьего Рейха, у военных, у финансистов, у части дипломатов, у таких людей, как Риббентроп, у таких людей, как Карл Хаусхофер. Скажем так, Гитлер понял, что в настоящий момент этот вариант лучше, и дал добро Риббентропу сотоварищи пускать его в дело.
На этом мы прервемся на несколько минут, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду ее я, Виталий Демарский. В гостях у нас доктор политических наук Василий Молодяков, представляющий японский университет.
Российскую
науку в качестве ученого. И говорим мы о несостоявшейся оси Берлин-Москва-Токио. Предложение 40-го года Москве кто делал?
Делал в общих чертах Гитлер, конкретно делал Риббентроп во время визита Молотова в Берлин 12-13 декабря 1940 года. Гитлер делает эти предложения уже во время их первой большой беседы 12 ноября. Риббентроп уже зачитывает Молотову и сообщает ему конкретное предложение в виде черновика договора с приложением трех дополнительных протоколов вечером 13-го, накануне предстоящего отъезда Молотова из Берлина.
Ну вот смотрите, профессор Спасенников, если я правильно ударение ставлю, извините, из Архангельска, пишет: 13 октября 1940 года Риббентроп в своем письме Сталину предложил ось Рим, Берлин, Москва.
Ну, скажем так, там о таком прямом, да, это известное письмо Риббентропа, очень интересный документ. Вот он переведен на русский язык, несколько раз издавался, в частности, он есть в приложении к моей книге о Риббентропе. Скажем так, там это приложение делается в общих чертах о сотрудничестве Советского Союза со странами Тройственного пакта. Тройственный пакт заключен за две недели до того. Действительно, уже выстраивается общая концепция, и Молотова или Сталина, соответственно, кто приедет, приглашают в Берлин для конкретного обсуждения. Но конкретные тексты, вот условия, уже такой нормальный написанный черновик договора, Риббентроп сообщил Молотову вечером 13 ноября, то есть через месяц.
То есть через месяц, когда Молотов был
да,
в Берлине.
Да.
Это предложение, которое сделал Берлин в данном случае, оно было согласовано с Токио? Каково было отношение японцев?
Согласовано оно было весьма в общих чертах, и также весьма в общих чертах оно было согласовано с Римом. То есть Риббентроп сознательно выстраивал вообще свои беседы с Молотовым так, что, дескать, обо всем вы будете договариваться с нами, то есть с Германией. Германия выступает как полномочный представитель всех трех стран Тройственного пакта. Остальные, скажем так, не возражали.
Но в чем интерес Токио был?
Ну, интерес Токио...
Потому что Токио, я так понимаю, что у Токио, у японцев должны быть и могли быть некие такие еще геополитические интересы, в отличие там от Рима, от Италии, да? Итальянцы, понятно, чисто подчиненная роль,
да.
Европейская, там, хоть там немножко другая Европа, южная, но тем не менее, да? Это же другой континент, это действительно это огромное расстояние между Германией и Токио, да? Вот японцы тоже видели в Советском Союзе вот этот мост со своим как бы партнером, со своим союзником Германии.
Японцы не придавали столь большого значения Советскому Союзу, как мосту в Германию. Их интересовали две вещи в основном. Чтобы Советский Союз перестал помогать режиму Чан Кайши в Китае, а еще лучше бы вообще как-то отвернулся бы от него, что позволило бы японцам завершить свою войну в Китае. И, конечно, то, что имели в виду все организаторы Тройственного пакта, и что, возможно, в наибольшей степени было актуально для Токио, это чтобы таким образом предотвратить вступление Соединенных Штатов Америки в войну. То есть пакт был, в принципе, построен так. Товарищи американцы, вот вам западное полушарие, все в соответствии с вашей доктриной Монро, делайте там все, что хотите, мы туда не полезем. Но оставьте нам Евразию и Северную Африку. Вот это вот был такой месседж, который содержался уже в самом Тройственном пакте.
И некие тихоокеанские территории. Но я имею в виду по отношению.
Вот. Еще летом 1940 года в Нью-Йорке вышла очень интересная книга американского политического аналитика Лоуренса Денниса «Динамика войн и революций», в которой он писал, что с учетом того, что Соединенные Штаты еще в войне не участвуют, что с осью Берлин-Рим и даже с союзом Берлин-Рим-Токио англо-американский блок справится, скорее всего. Но с евразийским блоком, то есть когда уже в единое пространство организуется Германия, Советский Союз и Япония, с этим блоком англо-американский блок не справится.
Хорошо, еще раз уйдем в некие предположения, да? И вопрос, опять же, почему? Ну, как вы сказали, там, почему Гитлер не пошел на эту сделку с Москвой, говорите, там чужая душа Потемки, и что там какие-то были свои соображения, да, по которым он не пошел. Может быть, действительно, там не любовь к славянам.
Но да, это отчасти видно из конкретных деталей. Это видно из записи переговоров Молотова в Берлине. Гитлер, значит, вызывает Молотова на обобщенную дискуссию о разделе выморочного наследства Британской империи, которое вот-вот рухнет, потому что вот-вот рухнет метрополия, империя посыпется. Ну, доминионы, конечно, останутся. Речь шла скорее вот о таких вещах, как Индия, о Ближнем Востоке, о мандатах там в Сирии, в Палестине. А, Сирия была французским мандатом. Ну, в принципе, на тот момент это было уже неважно. Вот. А Молотов все сворачивал на конкретные вещи, например, на Финляндию. Финляндия, как известно, по приложению к пакту Молотова-Риббентропа, она оставалась в советской сфере влияния. Потом была советско-финская война. Эта история достаточно известна, чтобы ее здесь повторять. Но, скажем так, Гитлер все-таки не хотел чрезмерного усиления советских позиций в Финляндии. В основном, конечно, из-за сырья. То есть Гитлер, понимая, что идет война с Англией, что война становится все более и более технологичной, что для производства новых видов вооружения ему нужно все больше и больше сырья, причем не какой-нибудь там простой железной руды, а нужны там никель, марганец и прочие
бокситы,
металлы. Нужна нефть, нефти в Европе нефти почти нет, нефти есть только в Румынии. То есть его волновали вот такие вот очень практические вещи. И Молотов как раз на эти практические вещи разговор переводил, и как бы...
Ну, Советский Союз никогда не отказывал Германии, даже гитлеровской, в поставках вот этого всего стратегического сырья.
Совершенно верно. Но Гитлер, есть основания предполагать, все-таки где-то подсознательно, может, сознательно боялся, а если откажут? А если в один непрекрасный для него день вот такое произойдет, и эти поставки остановятся, что будет? То есть, понимаете, Гитлер Сталину не верил.
Понятно.
Я готов допустить, что Гитлер Сталина уважал, но он ему не верил. Угу. И Сталин Гитлеру не верил.
Да, вот здесь тогда вот возникает еще один вопрос. Почему, значит, идет некая торговля ноябрь 40-го года? Москва получает это предложение, но я думаю, что это не было сюрпризом для Молотова, с учетом вот этого письма
Октябрьского. Не было,
безусловно. Значит, какие-то условия этих переговоров обговаривали заранее в Москве перед поездкой Молотова, да? Что не устроило Москву? Москва ставила, почему это было непременное условие, да, те же проливы. Ну, конечно, не дал Гитлер проливы. Что из-за этого был отказ от сотрудничества, от партнерства?
Нет, дело не столько, конечно, в проливах. Основными болевыми точками все-таки оказались Финляндия и Румыния с Болгарией. Ну, и вообще вот у меня сложилось такое впечатление на основании изучения дипломатических документов обеих сторон, что Гитлер вообще не был расположен торговаться. То есть, если бы, может, Сталин попросил у Гитлера что-то абстрактное, не знаю, остров Мадагаскар, допустим, то есть, тут, наверное, может быть, Гитлер на это и пошел бы, тем более Мадагаскар ему в тот момент не принадлежал. Но поскольку речь шла о том, что задевало непосредственно жизненные интересы Германии, а Сталин, как я думаю, решил Гитлера пощупать, решил его проверить. Ну, Сталин мог прекрасно обойтись...
Насколько мы ему нужны, да?
Сталин прекрасно мог обойтись без контроля над румынской нефтью. Для него румынская нефть
не была
жизненно важной. Ему скорее хотелось проверить, а если он возьмет Гитлера, извините, за мягкое место, за самое вот такое чувствительное, что Гитлер ответит, как он отреагирует? Я думаю, что Сталин, как и Молотов, как представители реальной политики, вот, они рассчитывали, исходя из опыта своих предыдущих переговоров с той же Германией, что они выдвинут эти условия. Гитлер скажет, что вот это мы принимаем, а вот это мы, извините, принять не можем потому-то, потому-то и потому-то. И я допускаю, что в таком случае Сталин мог сказать, ну хорошо, ладно, это условие мы снимаем, давайте подписывать теперь договор. То есть здесь все-таки разница в принципиальной позиции. Сталин был настроен торговаться, Гитлер не был настроен торговаться в принципе.
А диктовать свои условия.
Да. Он сделал, дескать, вот некое предложение, такое интересное, многообещающее. Собственно говоря, пролив это предлагал Гитлер. Вот. Фактически, так сказать, ну, можно сказать, раздел Турции.
Угу.
Вот. Это как раз предлагал Гитлер. Насколько были Сталину нужны проливы? Ну, кажется, Россия бы, наверное, от проливов никогда не отказалась, потому что мечта о Царьграде – это заложено, не знаю, в русскую, наверное, геополитическую мифологию, так вот можно сказать.
И историческую тоже.
Да. Так что здесь вот...
Хорошо, еще один тогда такой принципиальный, наверное, один вопрос, может быть, один из принципиальных вопросов. Допустим, пакт состоялся. Ось Берлин-Москва-Токио состоялась. Что бы это поменяло, на ваш взгляд, в дальнейшем развитии событий?
Ну, здесь мы вступаем, так сказать, на запретную для историка почву. Мне кажется, опять-таки, то есть...
Не было бы войны?
Да.
На Востоке?
Да.
Ну, на Востоке по отношению к Германии.
Тут, как говорится, я не могу судить уверенно, то что тут начинаются чистые фантазии. Но я предполагаю, что войны на Востоке могло бы не быть, что Индия стала бы независимой, отпала бы от Британской империи. Возможно, от Британской империи обособились бы доминионы, прежде всего Канады.
То есть вы сразу предполагаете поражение Британии?
Скажем так, не столько поражение, но некий деликатный выход Англии из войны, то есть это смена правительства. И Гитлер не хотел поражения Британии. Это, в общем-то, источники, например, работы Дэвида и работы некоторых историков, как, например, Дэвида Ирвинга, показывают довольно убедительно, что разгрома Британской империи Гитлер не хотел.
А чего он хотел?
Гитлер хотел, чтобы англичане раз навсегда убрались из Европы.
И сидели на своих островах.
Да, и управляли своей империей, ну, конечно, расставшись с некоторыми ее частями, которые были нужны союзникам Гитлера, например, Японии. То есть, скажем так, что им было нужно? Что Чен Кайши лишается советской и английской помощи и капитулирует. Вот, что в Китай, скорее всего, как-то там распадается, но в Китае на какой-то его части, скажем, в западной части, ближе к побережью, устанавливается прояпонский или, так сказать, проасистский режим. Как вот было создано правительство Ван Цзинвэя. Индия становится независимой, ну, скорее, под таким германо-японским протекторатом во главе, допустим, с Субхасом Чандрабосом. И вполне возможно предположить, что Америка бы в войну не вступила. Это, конечно, оговорюсь, это все чистое предположение. Стал бы мир лучше или хуже, я судить не берусь. Но я склонен думать, что людей бы погибло намного меньше. Конечно, вполне возможно, та картина, которую я нарисовал, это не единственный вариант. Вполне возможно, что даже несмотря на это, через какое-то время Сталин и Гитлер бы все-таки схватились. Такой вариант я тоже допускаю.
Да, тот же пакт 1939 года не помешал им схватиться, да?
Очень может быть, что было бы так. Очень может быть и то, что Япония, если бы вот этот пакт четырех состоялся, смогла бы как-то удержать Гитлера от нападения на Советский Союз. Ну, а забираясь еще, так сказать, в дебри предположений, если допустить, что Советский Союз хотел напасть на Германию, может быть, в свою очередь, Япония бы удержала Советский Союз. Тут была бы какая-то система сдержек и противовесов.
Не могу вас не спросить, хотя это напрямую к нашей теме сегодняшней не относится. На ваш взгляд, почему вот этот союз, в данном случае двойственный, я имею в виду Токио-Берлин, так в течение вот тех 4 лет Великой Отечественной войны так и не сработал. Да? Вроде как бы все время, если почитать наши учебники исторические, мы как бы все эти 4 года боялись, что там будет на Востоке, что Япония там нападет. Но японцы не предпринимали никаких действий. Собственно говоря, до августа 1945 года, когда по договоренности там, с американцами, да, Советский Союз уже сам напал фактически на Японию, Япония никак не помогала Берлину, да и свои задачи никак не решала, не нападала на Советский Союз.
Ну, скажем так, конкретизируем вопрос, почему Япония не напала на Советский Союз?
Да.
Факторов было несколько. Первый фактор, и самый серьезный, это, конечно, шок после Халхин-Гола. Вот Халхин-Гул, события на Халхин-Гуле, начавшиеся в мае 1939 года, это была полномасштабная разведка боем, устроенная японцами. Они решили посмотреть, а что представляет из себя Красная Армия после чисток. Ну, в августе 1939 года они окончательно узнали, что представляет из себя Красная Армия. Они вдобавок узнали, что немцы, с которыми они вели переговоры об укреплении антикоминтерновского пакта, то есть о его превращении в полноценный военно-политический союз, им не помогают. Более того, немцы пошли на нормализацию отношений, фактически на партнерские отношения с Советским Союзом. После этого японцы поняли, что на немцев особой надежды нет. После этого японцы поняли, что надо срочно нормализовывать отношения с Советским Союзом.
И подписывают договор.
Да, договор был чуть позже. Но что интересно, после Халхин-Гула все командование Квантунской армии отправлено в отставку. Вскоре в Японии происходит смена правительства. Военный министр генерал Итагаки отправляется командующим, по-моему, корпусом в Китай. То есть это очень серьезное понижение. Новый командующий Квантунской армии генерал Умэдзу приезжает в Манчжоу-го. Говорит, ребята, даже если, ну, так сказать, это вольно перефразирую, даже если эти негодяи большевики будут с той стороны стрелять, ни на какие провокации не поддаваться. Это была вот железная линия японской политики. Вот. А Квантунская армия, вот мне хотелось бы сказать несколько слов, что вот есть такой, ну, миф, не миф, миллионная Квантунская армия.
Миллионная Квантунская армия. Я всю помню, все школьные годы тут, я читал, миллионная Квантунская армия. Потом миллионная Квантунская армия за несколько дней не стала.
Вот. Важно учитывать, важно понимать, что же это было такое. Поясню всего-навсего на одном конкретном примере. Взятие Сингапура, генерал Ямасита, малайский тигр. Но герой дальше ехать некуда. Самый лучший японский генерал. Значит, его назначают с повышением командующим объединенной армией, это больше, чем обычная армия, второй объединенной армии в составе Квантунской армии на советскую границу. Значит, это у нас рубеж 41-42 годов. Какой вывод можно сделать из этого? Лучшего японского генерала отправляют на советскую границу. Зачем? Для подготовки удара по Советскому Союзу. Тем более, что этот самый человек не так давно, в течение 9 месяцев, возглавлял специальную военную миссию в Германии, фотографировался с Гитлером, все такое прочее. Ну, естественно, однозначный ответ, согласитесь. Но есть одно но. Вот. Кстати сказать, советский посол в Токио Константин Сметанин и его советник, будущий посол Яков Александрович Малик, сразу начали зондировать почву, стали спрашивать, собственно, а что означает
тут назначение... Малик, который был нашим председателем ВОВОН.
Да, потом. Да. А что означает назначение генерала Ямасита? То есть, что это? Прямой вот сигнал, что будет удар по Советскому Союзу, тем более зима 41-42, понятно, что Советский Союз находится в критическом положении. Но есть одно «но», которое бросилось в глаза внимательным наблюдателям уже тогда, что при своем проезде через Токио генерал Ямасита не был удостоен аудиенции у императора. Хотя император давал аудиенции и генералам, которые отличились гораздо меньше. Дело было в том, что тогдашний премьер-министр, он же военный министр, генерал Тодзю, люто ненавидел Ямасита еще со времен их обучения в военной академии. Став министром, в 40-м году Тодзю первым делом на 9 месяцев отправил Ямасита в Германию. С максимумом почета и минимумом власти, и подальше от Токио. И Тодзю, будучи по характеру человеком безумно ревнивым, не допустил этой аудиенции. И он отправил Ямасита в самый дальний угол Японской империи, где точно ничего не произойдет. Где точно этот генерал никак не сможет отличиться. И следующее назначение Ямасита получил только осенью 44-го года на Филиппины после отставки Тодзю. То есть лучший японский генерал, один из лучших, 2,5 года, критические годы войны просидел в самом глухом углу. И этим углом была Квантунская
армия. Василий, хорошо, скажите мне.
Но я увлекся.
Да, да, нет, ничего. Одной из причин вы назвали того, что Япония не напала на Советский Союз, это то, что они не чувствовали поддержки Германии. Да? Они, в смысле, японцы.
Не совсем так. Конечно, определенные сомнения оставались.
Но нет, да. Я просто хочу закончить вопрос. Но после 22 июня 41 года, чего уж тут было сомневаться-то?
Вы знаете, тут есть, как говорится, свои «но». Когда японский министр иностранных дел Муцуока в конце марта и в начале апреля 41 года вел переговоры с Гитлером, вот Гитлер усиленно просил Японию об участии в войне. Говорил, берите Сингапур. Гитлер не только Но он намекнул Мацуока, что может, возможно, война с Советским Союзом, но по специальной директиве Гитлера Мацуока не был извещен о плане Барбаросса, и ему даже близко не намекнули, что Германия просит помощи Японии против Советского Союза. Вот германские историки, тот же профессор Дюльфер, они считают, что Гитлер рассматривал войну с Советским Союзом как свою войну, в которой ему не нужны были никакие помощники. А у японцев была такая фраза, сказанная, по-моему, председателем Тайного Совета Хара, что надо дождаться того момента, мы вступим в войну тогда, когда Советский Союз, подобно спелой хурме, упадет в наши руки. То есть японцы, конечно, если бы Советский Союз потерпел тотальное военное поражение, если бы рухнул режим Сталина, была бы взята Москва, скажем, государство прекратило бы свое существование, стали возникать бы какие-то сепаратистские правительства, конечно, японцы бы своего не упустили.
Тут как тут.
Естественно. На этот счет обольщаться
надо. Хорошо, а после 22 июня 41 года, в том числе после того, как дела на фронте пошли не так уж благополучно для немцев, они не обращались к японцам за помощью?
Нет.
Нет. Об открытии второго фронта.
Нет, обращались, но, скажем так, стал на этом настаивать Риббентроп, опять-таки, возвращаемся к нашему герою. Но, понимаете, как-то он на этом настаивал не то чтобы неубедительно, но, в общем, японцы, как говорится, этого в упор не увидели или не услышали. Единственным сторонником, единственным японским министром, кто выступал за немедленное вступление Японии в войну против СССР после 22 июня, был Мацуока. Это вообще странно. Человек только что всего несколько месяцев назад подписал с Молотовым пакт о нейтралитете, обменивался с советскими руководителями там льстивыми телеграммами, все такое. И вдруг этот же самый человек начинает требовать вступления, немедленного вступления Японии в войну. Против него единодушно высказывается все правительство в полном составе, включая Тодзио, военного министра, на тот момент. И тогда премьер-министр принц Куноя делает такой красивый шаг. Правительство в полном составе подает в отставку. Это у нас уже июль 41 года. Куноя формирует новый кабинет практически в том же составе, но без Мацуока. Это был уже совершенно недвусмысленный сигнал Советскому Союзу. Что Япония нападать не собирается. И таких сигналов было еще несколько.
Отсюда вообще растут ноги, что называется, той обиды Японии на Советский Союз, а теперь уже и на Россию за 45-й год, я имею в виду там, за август-сентябрь 45-го года.
Ну, Советский Союз
мы на вас...
пакт о нейтралитете. Тут двух мнений быть не может, хотя до сих пор иные наши пропагандисты пытаются утверждать обратное, но в записях бесед Молотова с японским послом Сато четко совершенно это все видно. Молотов сначала, когда он, собственно говоря, объявлял вот Сато о денонсации, то есть о том, что Советский Союз не будет продлять пакт о нейтралитете через 5 лет после его истечения, Сато спросил Молотова, а что будет, собственно, Молотов сказал, ну, наши отношения вернутся к тому моменту, в каком они были до пакта. Сато сказал ему, извините, господин нарком, как же так, вот то-то, то-то, в пакте же прямо сказано. Молотов сказал, ну да, да, пакт будет оставаться в силе. И Молотов это несколько раз повторил, и повторял это потом Малик, тогда наш посол в Токио, что мы не разорвали пакт, а отказались его продлять. То есть, кажется, что на самом деле думал Молотов, что решил Сталин, это одно. Но вот эти слова зафиксированы не где-нибудь, а в официальных советских дипломатических документах. Так что тут уж, как говорится, это слова от первого лица. Если бы эти слова были известны, допустим, только по воспоминаниям японского посла или по японским записям, это одно. А тут у нас официальные советские записи, это от первого лица, и говорить больше не о чем.
Будущие союзники, я имею в виду англичане, ну, американцы в какой-то степени, видимо, знали о том предложении, которое в 1940 году получил Сталин. Как они реагировали?
Ну, что они точно о нем знали и от кого они об этом знали, с полной уверенностью судить не берусь, но Молотов проинформировал советского полпреда в Лондоне Ивана Михайловича Майского о том, что немцы нас попытались соблазнить участием в дележе Британской империи, но мы отказались. То есть Молотов сообщил Майскому заведомую неправду. Возникает вопрос, для чего?
Для передачи англичанам?
Да. Я полагаю так. Тем более, что англичане, в общем-то, Майскому... Ну, верили, не верили, но слушали его очень внимательно. Майский был послом с 1932 года. У него были прекрасные связи в правящей элите. Его слушали.
Хорошо, Василий, у нас совсем мало времени. Я все-таки хочу, чтобы вы сказали, объяснили одну вещь. А почему это неправда? Мы же действительно отказались.
Мы не отказались. Мы согласились. 25-го...
Мы согласились на тех условиях, которые мы выдвигали.
Давайте, конечно, разберемся. 25 ноября Сталин согласился, выдвинув определенные условия. И сказал послу Шуленбургу, мы ожидаем скорого ответа германского правительства. И ответа он так и не получил. Сталин не отказался.
Вот это очень важное нам уточнение.
Это да. Главное. Сталин не отказался. Молотов сразу согласился на это. В принципе, вооруженный
директор... То есть они не получили, наши не получили ответа...
На свои контрпредложения.
На свои контрпредложения. Да. Ни за, ни да, ни нет, ничего.
Да, хотя несколько раз напоминали немцам, что, дескать, мы ждем ответа. Это все видно из опубликованной дипломатической переписки советской. И тут, как говорится, уже двух мнений быть не может.
Так, а СССР помогал Чен Кайши, я правильно понял, пишет нам Илья из Тулы. Ну, конечно,
да.
Это же 40-й год. Это,
помогал.
Конечно.
Это... Помогал.
Еще Чен Кайши не поссорился с
Мао Цзэдуном. Когда больше, когда меньше, но помогал постоянно.
Это известно, Илья, это можно прочитать, это достаточно много
литературы. Это видно из советских дипломатических документов. Одним из главных военным советников в 40-м году у него был генерал Власов под псевдонимом Волгин, один из сталинских любимцев.
Да, это известно. Василий, спасибо за эту беседу.
Спасибо
вам. Во-первых. Во-вторых, мы вас так просто в Токио не отпустим. Мы сделаем с вами еще
с удовольствием.
Пару передач. А с вами я прощаюсь. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».